Мы начинаем наше общение, в котором мы будем углублять понимание жизненных принципов, которые формируют окружающую реальность, нашу судьбу. Это то, что помогает нам немного иначе взглянуть на происходящее, нежели как мы привыкли всегда это воспринимать. Поскольку мы видим окружающих нас людей, объектов, то у нас выстраивается связь или понимание, как взаимодействовать с ними, чтобы жизнь была удобной, комфортной, приятной, радостной и так далее. Но этот способ договаривания, он имеет очень много недостатков. И главный недостаток в том, что когда мы пытаемся организовать свою жизнь, всегда появляются какие-то третьи силы, другие люди, случайности, обстоятельства, что наши планы ломаются. Но хуже не то, что наши планы ломаются, а что возникают трудности, препятствия, причиняющие страдания, разочарования и так далее. Этим способом восприятия мы жили всегда. Ну, последние несколько жизней однозначно. Хоть он общепринят, но он не является единственным. Более того, есть более глубокий способ взаимодействия с внешним миром, гораздо эффективнее. Не то, что в разы эффективнее, а он невероятно по своей степени превосходит привычный нам. Этот способ, он не новый. Мы интуитивно понимаем и иногда даже пользуемся им. Но от случая к случаю. Поэтому мы не имеем такого вкуса, то есть мы его не распробовали. Вот как человек, который пришел в ресторан, и ему дали что-то попробовать, но он слишком малого это вкусил, и он не понял. Часто такое случается. Но если бы ему дали больше, он этим блюдом смог насытиться, он сразу бы оценил его превосходящие качества. Вот здесь то же самое. И этот способ, он внутренний. То есть мы взаимодействуем не через договаривание, а мы взаимодействуем, потому что на сущностном уровне у нас полное единство друг с другом. Вот представьте себе дерево. И дерево растет из корня. Корень, потом ствол, потом начинают расходиться толстые ветви, потом поменьше, поменьше. И затем уже листочки. И вот представьте, что рядом находятся два листочка. И они пытаются взаимодействовать друг с другом. Но они вообще-то, несмотря на свою близость, растут от разных ветвей. То есть один пошел, одна ветвь пошла толстая в одну сторону, другая пошла в другую. И крона, так расширяясь, создала такую иллюзию, словно листочки, они вот одинаковые, но они совершенно с разных потоков питаются по разным стволам. И они договариваются между собой вот через визуальное восприятие. Ну, это так мы, такой вот пример для наглядности. Но на самом деле им не надо договариваться, потому что у них есть связь. И вот если мы начинаем прослеживать от листочков, где у них есть общее, где точка соприкосновения, то мы понимаем, что эта точка соприкосновения находится в едином стволе. Они как две руки, которые растут из одного организма. Они не просто имеют очень много общего. Более того, они едины. И вот мы сейчас похожи на те листочки, которые пытаются договариваться через поверхностное восприятие. Хотя между ними имеется, или между нами имеется такая очень глубокая, глубокая взаимосвязь, которая лежит на подсознательных уровнях. Если мы сможем эту связь своей жизни активировать, фактически все будет решаться так же легко, как решается проблема между двумя руками. Когда правая несет какую-то тяжесть, например, тяжелую сумку, и как только она почувствовала, что устает и ей тяжело, мгновенно перехватывает левая. Не потому, что правая говорит: слушай, я так устала, не хотела бы ты мне помочь и взять ношу на себя, а я потом с тобой рассчитаюсь. Понимаете, таких отношений у наших рук нету. Да это было бы, конечно, очень смешно. И вот представьте, что сейчас мы взаимодействуем друг с другом вот подобно таким рукам, которые не понимают, что у нас не просто много общего, а у нас все общее. Мы едины в своей сути. Мы как части одного целого, как клеточки одного организма. И где-то глубоко мы понимаем, потому что на тонких уровнях восприятия это факт, он очевиден. Но на периферии, где мы сейчас проживаем большую часть нашей жизни, этот принцип не виден. Он не улавливается, потому что мы поглощены чем? Восприятием через наши органы чувств. А органы чувств нам говорят об отделенности. Я другой, я внешний мир. И до тех пор, пока мы воспринимаем мир как нечто отдельное от нас, мы не имеем того отклика, который ожидаем. Вот мы все ожидаем от жизни только одного – мгновенного отклика в соответствии со своими предпочтениями. Но мы видим, что этот отклик очень слаб. Он настолько слаб, что нам во всем приходится прикладывать какие-то усилия, можно сказать, продавливая интересы, ценности, предпочтения и так далее. Потому что другие люди не особо заинтересованы в том, чтобы осуществлять наши желания. Хотя все могло быть совершенно наоборот. И мы этого ожидаем. Ожидаем потому, что где-то глубоко внутри понимаем, что именно так и должно быть. Именно так должны выстраиваться взаимоотношения с миром, с другими людьми, вообще со всем. Но это не происходит из-за того, что мы слишком увлечены разделением. И мы себя практически во всем пытаемся разделить, утверждая индивидуальность свою, утверждая свои особенности, уникальность, неповторимость, оригинальность, ну и так далее. Если вы возьмете и окинете взглядом весь мир, он на этом построен. И этому учат детей с самого раннего детства. Ты должен отстаивать свои интересы, не позволять делать то, не позволять делать это, заставлять других себя уважать, ну и так далее. Может быть, это на первый взгляд кажется правильным. Но если мы глубже копаем, оказывается, в корне неправильно. Потому что чем сильнее мы себя утверждаем по отношению ко всему, мы теряем вот эту тонкую связь. А если теряем тонкую связь, то взаимодействие будет происходить только через договаривание. Насколько ты сможешь другого увлечь, заинтересовать, чтобы он пошел навстречу. А если же мы руководствовались принципом единства, тогда ничего этого бы не требовалось. Другие мгновенно бы подхватывали наши идеи, наши предпочтения и с радостью их осуществляли. Как левая рука с радостью подхватывает ношу у правой, потому что она видит, правая устала, и ей нужно отдохнуть. И она делает это не колеблясь, не потому что правая рука ей что-то предложила взамен. Когда-то мы жили этими принципами. И сейчас, в этот самый момент, этим принципом живет наш организм. Теперь осталось дело за малым. Научить наше поверхностное восприятие видеть единство, несмотря на то, что глаза, уши и другие чувства говорят нам о разделенности. Вот в этом, собственно, и заключается наша задача и в то же время и трудность. Видеть одно, а чувствовать другое. Поэтому иногда про таких людей говорят: он живет не умом, он живет сердцем. То есть ум, логика, окружение говорит одно, а человек действует, исходя из совершенно таких непонятных мотивов. И все удивляются: вот как так, ты поступаешь неправильно? Он говорит: а я живу сердцем. Я чувствую, что все достойны любви, все достойны приятия, прощения. И несмотря на то, что люди могут совершенно по-разному проявляться, тем не менее, такой человек ко всем относится с теплотой в сердце, с доброжелательностью. И благодаря такому отношению он активирует связи между собой и другими людьми на вот этих глубоких уровнях. И внешний мир откликается соответственно. Он откликается в гармонии, откликается в готовности поддержать, вдохновить, помочь и так далее. Теперь остается понять, как это можно сделать. Есть разные способы. И одним из эффективных способов, как перехитрить наше поверхностное сознание, это рассматривать всю жизнь как игру. Дело в том, что игра – это такое состояние восприятия, когда мы не придаем чему-то значимость, важность. Ну вот, например, в какой-либо спортивной игре, если люди играют ради удовольствия, ради приятного проведения времени, они не смотрят, кто выигрывает, кто проигрывает, потому что они понимают, что мы здесь собрались, чтобы всем было радостно. Вот. И представьте, что мы пришли сюда, в этот мир, радостно провести 80 лет. Так, чтобы было радостно и нам, и тем, кто нас окружает. Мы не пришли сюда создавать что-либо. Хотя это обязательно будет происходить согласно принципу игры. В игре всегда есть игровые цели. Например, это забить голы или больше очков накопить и так далее. Это игровая цель, и она будет обязательно присутствовать. Но не в этом суть. То же самое, если мы придаем значение внешней деятельности, достижения чего-либо, денег, славы, власти, повышенное внимание к себе, то человек в корне промахивается. Потому что он не решает главную задачу, которая идет из его сущностных уровней сознания. Это такая досадная ошибка. И вы можете видеть, что очень много людей ошибаются в этом. Они хотят быть успешными, они хотят быть богатыми и так далее. Но они никогда не будут счастливыми. Потому что через это счастье не приходит. Счастье приходит через внутреннюю открытость. Потому что если разбираться, что такое счастье. Счастье – это состояние полноты. Когда ты ощущаешь мир целостным, с самим собой. То есть в высокой степени единства. Вот это счастье. Если вы проанализируете моменты, в которых вы были в подобных состояниях, очень возвышенных, прекрасных и радостных, они всегда сопровождались в большей степени единства. Или когда вы обнимаете весь мир, воспринимая красивые там, красивую природу, архитектуру, там, не знаю, живопись, искусство, что угодно. То есть происходит объединение. Вы как бы растворяетесь в той красоте, которую созерцаете. Или когда человек заключает в объятия другого человека. Ведь принцип единства, он выражен максимально ярко. То есть ты включаешь в пространство «я» другого. Человека, который является проводником, носителем огромного диапазона вселенских энергий. То есть происходит объединение с тем, чего не было раньше. Можно объединяться с тонким, либо с внешним. Допустим, иногда мы испытываем радость, когда видим играющего ребенка или забавных животных. То есть мы созерцаем красоту либо их игры, либо красоту их внутренних качеств, которые они транслируются, которые ими транслируются. И через резонанс с этим состоянием мы тоже раскрываемся. То есть мы впускаем в себя что-то новое. Например, детскую наивность, детскую простоту, открытость, искренность и так далее. То есть опять же идет объединение с какими-то тонкими состояниями, которые транслируются через других людей. Но в любом случае, опять же, здесь случается один и тот же принцип. Принцип единства. И вот если мы хотим раскрыть состояние счастья, то оно будет только в том, насколько мы можем обнять в своем сердце весь мир. Насколько мы можем в душе открыться и принять все, что находится вокруг нас. Во всем его многообразии. Это и есть состояние счастья. И поскольку мы пришли в этот мир, это значит, что основной способ раскрытия единства будет происходить через взаимодействие друг с другом, через общение друг с другом. Дело в том, что каждый человек является проводником, каналом, который транслирует через себя огромный диапазон энергии. И, конечно же, какую-то из этой части, ну я бы сказал, что это небольшая очень часть, он излучает в виде своего мироощущения. И вот когда мы взаимодействуем с другим человеком, мы взаимодействуем со вселенскими энергиями, которые он транслирует на подсознательном уровне в виде образов, в виде картинок. Допустим, человек находится в хорошем состоянии или настроении. Он транслирует пространство светлые образы, жизнерадостные образы. Если он сидит в мрачном состоянии, он транслирует заниженные образы, где есть он, где есть окружающий мир, и этот окружающий мир его не понимает, он на него в обиде или раздражен и так далее. И вот каждый из нас прямо сейчас транслирует разные образы в пространство. Несмотря на то, что образы могут быть очень разные, но они созданы из одних и тех же энергий. Ну, приблизительно. Хотя диапазон, конечно же, различается. Это как есть краски, и с помощью красок можно нарисовать любые картины. Но краски одни и те же. И вот представьте, что нам необходимо включить новые краски через восприятие индивидуальных картин. Конечно, в этом есть определенная трудность, потому что картинки разные, и они бывают даже отталкивающие. И мы видим их подсознательно, и мы их считываем. Но, тем не менее, все равно должно произойти приятие. То есть должна быть открытость и готовность включить эти энергии в пространство «Я». Вот в этом заключается суть всех взаимоотношений. Именно поэтому многие святые учителя, они говорят, что принимайте и любите друг друга, независимо от того, как человек себя проявляет. Это указание на то, что несмотря на его не совсем гармоничные внутренние образы, тем не менее ты должен все равно распознать в них основу, вселенские энергии, из которых они состоят. И когда ты эти вселенские энергии включаешь в пространство «Я», они дополняют вот эту вот полноту, и человек испытывает внутреннюю удовлетворенность, радость и, в конце концов, раскрывает состояние счастья. Если же человек слишком впечатляется образами и не видеть за ними основы, то есть что, собственно, должно произойти, то объединение не происходит, он чувствует неудовлетворенность и, в конце концов, разочарование. И так будет продолжаться до тех пор, пока, в конце концов, он не наберется мужества или не поймет, что, несмотря на совершенно разную трансляцию со стороны других людей, это все можно включать в свое индивидуальное пространство «Я» и, расширяя сознание, выходить на новый уровень восприятия. Если есть вопросы, пожалуйста, задавайте.
Ну, Надя, такой вопрос. Читала Шричи Моя, Самадхи Ситхи, да? Вот он все время говорит, что каким-то вот к осознанию Всевышнего можно прийти только через медитации, глубокие медитации, и никак иначе. Вот не совсем понятно это, как же так?
Я объясню. Действительно, есть таких два основных пути раскрытия этого состояния. Первый путь – это путь уединения, погруженности. Второй путь – это путь через внешнее восприятие и включение в пространство «Я» всего диапазона энергии, так как я это рассказал чуть раньше. Ши Чин Мой был больше человеком, который находился внутри себя. То есть он был хоть и не таким отшельником, но тем не менее он вел образ жизни более уединенный. Несмотря на то, что у него была община, тем не менее он не вовлекался во все дела и был погружен в свое состояние. Для большинства людей это не совсем подходит. Я бы сказал, что они просто не смогут следовать тем путем, который следует большинство святых или мастеров. Требуется активность. И если требуется активность, ты будешь больше все-таки находиться в периферии, чем в глубине. Вот. И, соответственно, его ученики, которые пытались применять его наставления, не достигли успехов. И сам Ши Чин Мой был внутренне разочарован этим. Что несмотря на большую общину последователей, на строгую дисциплину, которая была в этих группах, тем не менее очень много отклонений. Я просто лично общался с последователями Ши Чин Моя, вот. И вместо духовных каких-то вот внутренних открытий люди просто поддерживают структуру, поддерживают ее выживаемость. То есть там очень мало, что идет от сердца. Очень мало. Хотя Ши Чин Мой очень близок в своих наставлениях к именно пути единства. Потому что он всегда говорил о сердце, он говорил о приятии, он говорил о любви и так далее.
Каким способом можно прийти, он называл это слово «устремление». Но оно настолько расплывчато и непонятно, что же это такое.
Устремление надо везде. То есть устремление заключается в том, чтобы вы свое внимание из одного смогли переместить на другую. И если нет устремленности, то вытащить из привычного и направить в новое, неизведанное сложно.
Это так мало.
Да. Да. Путь уединения, путь через медитацию предполагает огромное количество времени нахождения в погруженном состоянии, в свои очень глубокие внутренние слои. Если эти слои активизируются, они начинают окрашивать всю периферию. Если ты там не находишься, то значит ты будешь на периферии находиться, в двойственной, в разделенной. Результата не будет. Путь через открытость, приятие, любовь другой. Ты периферию начинаешь менять. И когда твоя периферия становится или находится в большей степени единства, она окрашивает инертные подсознательные слои. Понимаете? Должно быть одно из двух. Либо ты изнутри это все раскрываешь, либо ты это с периферии начинаешь все переориентировать на принцип единства. И поскольку человек больше все-таки находится в поверхностных слоях, поэтому второй гораздо для него подходящий. Иначе он ни там не будет.
Каких уровней доходили, как-то написали,
Понимаете, любые сверхспособности – это отражение отклика. Так ведь? Отклик будет только вследствие раскрытия единства. Если человек раскрывает, неважно каким способом, через внутреннее, через внешнее, если он раскрывает степень единства, сверхспособности случаются сами по себе. Они не сверхспособности на самом деле. Это просто более глубокий отклик, чем было ранее. Вот, допустим, мы сейчас сидим, нас окружает множество предметов. Очень множество. Но даже мельчайшие песчинки, которые вот где-то, может, пылинки лежат вокруг, мы на них не можем повлиять. Правильно? Силой сознания. Так-то мы можем их как-то передвинуть, сдуть воздухом и так далее. Но силой сознания повлиять не можем. Почему? Разделенность. А что такое сверхспособность? Ты настолько объединяешься вот с этой энергией, из которых состоят все эти предметы, что энергия становится продолжением тебя. Вот как рука. И поскольку она продолжение тебя, она может сместиться, трансформироваться и так далее по твоему желанию. Это то, что демонстрировали мастера или святые. Если степень единства не раскрывается в такой полноте, то, естественно, повлиять очень сложно. Приходится влиять через внешнее взаимодействие. Вот как вот в примере листочек с листочком договаривается. Хотя они имеют общее. Они едины, как дерево, хотя не понимают это.
Я так подумал, Святой Мой просто выработал некоторую методику, которая подходит не всем, просто в силу того, что у людей по-разному устроена психика и все-таки, наверное.
Понимаете, каждый выстраивает из своего собственного опыта. И если ему эта методика подошла, то это не означает, что она подойдет всем остальным.
А он действительно какое-то время может искренне заблуждаться, что это всем поможет. Что он все учил.
Да, да. И так часто происходит.
Да, несмотря на всю вот эту...
Мы же очень разные, очень разные. И многие мастера раскрывали свои... глубокие состояния, в совершенно других условиях.
Да, да.
А ведь это значит, что другие могут раскрыть только если их поместить в те же условия. Еще причем не факт, потому что в условия можно поместить, а сознание это разное. Взгляды, представления, ценности, интересы очень разные все. И потом мастера думают, ну как же так? Столько практик, столько разных наставлений, и ничего, вот в бестолку просто все это уходит безрезультатно.
Можно говорить о том, что лучше изучать, почему эти различия происходят, а не как добиться вот этого цели, вот этого конечника, кто уже достиг, и изучать его путь. Ну, в какой-то степени можно, наверное, что-то принять, но... Просто сейчас различные виды психологии появляются таких.
Я думаю, что нужно понимать самое главное, это принципы. То есть, как в сути должны происходить процессы. Если ты понимаешь, ты себя обязательно в какой-то, какому-то отнесешь, и он будет работать на тебя. Это вот как дерево растет, да? Вот ствол, и пошли две ветви толстые от ствола. Все, они уже имеют свои особенности. Одна такая, другая другая. Одна на северной стороне, у нее будут листочки поменьше, кроны поменьше. Другая пошла в южную сторону. Все, у нее там будет все богаче. Там больше света, а значит больше там и тепла, и так далее. И... несмотря на то, что ветви, казалось бы, из одного ствола, но у них все равно есть свои особенности. Поэтому, несмотря на то, что мы единые, мы получали просто колоссальнейшее количество опыта за все свои воплощения. И внутри у нас очень разные подсознательные данные. И у каждого совершенно разная степень единства к тому или иному диапазону энергии.
Наверное, можно сказать, что просто люди это разные, по-разному специализирующиеся клетки, как в организме. Есть клетки, которые для пищеварения, там, для органов пищеварения, есть которые мозговые.
Ну, можно и так сказать. Можно.
Поэтому не все учения универсальны. Но они могут содержать метод.
Да, да. Но в случае с организмом здесь, видите, немножко пример не совсем подходящий. Потому что клетки исполняют какую-то функцию. И они важны и нужны. А в нашей жизни этой важности нету. Понимаете? То есть Вселенная не заинтересована в каких-то видах существ. Они просто как цветы на поляне. Вот поляне все равно, что на ней будет расти. Вообще все равно. Трава, цветы, там сорняки, колючки, ну и так далее. Она просто дает возможность проявляться всему, что использует ее питательные свойства. Что там будут там грызуны жить, бабочки, пчелы, ей все равно. То же самое и наша Вселенная, ей все равно, как будет проявляться многообразие. Совершенно. Она просто среда, которая помогает всему этому разворачиваться и существовать. А уже от нас зависит, что мы будем пропускать, в каких количествах, в каком степени единства, и уже исходя из этого мы либо благоухающий цветок на этой поляне, либо там какая-то такая колючка.
Можно?
Да, конечно.
У меня вот этот образ поляны не совсем ассоциируется. Ну, на поляне, например, если закисленная почва, там больше будет одуванчика. Если щелочная, там будет больше ромашки. То есть от среды очень много зависит. И колючка, она может способствовать хорошей... Ну, розы не бывает без колючек. То есть все должно взаимосвязано. И никак не получается, что, мол, кем ты будешь, даже если ты колючка, ты тоже важен в этой области, а не только это.
Ну да, сложно порой подобрать примеры, которые бы подходили к отражению.
Нет, а больше это. То, что важности самого себя, кем ты являешься, ты являешься тем, кем есть.
Правильно. Вот, допустим, растет ребенок, и у него есть выбор, кем стать: инженером, художником, артистом или, может быть, врачом, понимаете? Но от его выбора зависит. Вот на что его взгляд остановится, внимание остановится, туда он и пойдет. То же самое, у нас есть способность проводить весь диапазон энергии вселенских. И мы их проводим прямо сейчас. Но обязательно во всем этом диапазоне какой-то станет предпочтительным. Вот то, что становится предпочтительным, вот этот диапазон будет вокруг нас раскрываться. И если человек идет в узкий диапазон, то он будет иметь только вот то, в чем он, что он через себя в большей степени пропускает. Остального будет меньше. А значит, он будет чувствовать себя ущербным. То есть он в этом замечательно, а в другом уже хуже. А наша жизнь ведь она очень богатая. Если ты проявляешь качества волевые, жесткие, а в тебе мало мягкости, потому что ну ты не привык, ты там можешь быть военным, и ты чувствуешь, что тебе надо там всех равнять, строить, контролировать и так далее. Уже в другой области у тебя будут большие трудности. Во взаимоотношениях будут трудности. Трудности организационных способностей, потому что организационные способности требуют гибкости и такого вот компромисса. А человек, который привык брать все в свои руки так жестко, ни вправо, ни влево, да, не позволяя вот в таких вот пределах колебаться, он уже не сможет привлечь других людей. Они скажут, ну с ним некомфортно работать, он слишком категоричен и жесток. И бизнес у него никак не пойдет. Вот сколько бы он ни пробовал, у него не пойдет бизнес. Потому что бизнес – это большая гибкость. И мы говорим о том, чтобы расширять свой диапазон пропускаемых энергий, чтобы уметь легко входить в ту роль, которая для тебя сейчас, в данный момент, максимально будет благоприятной.
Можно продолжение вашего примера насчет того, что ребенок, когда растет, у него есть выбор. И тут как раз вот это, с примером полянки тоже, да, то есть родителям любящим, им как бы все-таки по большому счету все равно, кем он будет, инженером или врачом, или артистом, если ему нравится, если он в этом счастлив, если он, как говорится, ну это комфортно для него, для окружающих, то, в принципе, то есть вот пример вот как вот. То есть родителю, в принципе, любящему, все равно, кем ты будешь, главное, чтобы быть хорошим человеком.
Вот, понимаете, то есть неважно, кто ты, будь человеком. То есть об этом мы, в общем-то, и говорим, что неважно, в какой ты области проявляешься, ты должен быть открытым, принимающим, любящим, вот, чтобы другим было комфортно. Вот в этом заключается как бы суть. То даже пример с ребенком также он как бы не полный, потому что у ребенка многое определяет его прошлое воплощение, прошлое жизни, предпочтения, опыт. Поэтому он тоже идет уже по заданной программе внутренней. Но как пример вот внешнего плана, такого внешнего проявления, он здесь подходит.
Не всегда ребенок сам выбирает. Иногда бывает, за него выбирают.
В том-то и дело, что за него выбирает его глубокое подсознание, которое он сформировал. Нам кажется, что мы делаем выбор. Мы не делаем выбор, мы его озвучиваем. Вот если у нас мысли появляются, надо пойти туда-то, сделать то-то. Мы думаем, что это мы решили. Нет, это не мы решили. Это внутри разворачиваются соответствующие подсознательные образы, создавая цепочку событий, потом это все перерастает в судьбу. А мы последовательно эти подсознательные образы осуществляем. Это как кинолента. Вот раньше записывались на киноленту фильмы. Есть экран, а есть пленка. И вот пленка – это подсознательные образы. Мы видим только то, что перед лампой, перед светом нашего сознания, какие образы проходят. Что проходит, то и воспринимается. То есть то и проявляется в нашем мире. Изменяете пленку, изменяете подсознательные образы, будет совершенно другое кино. То есть будет совершенно другая судьба у человека. А подсознательные образы можно менять. Можно менять их достаточно быстро. Можно даже мгновенно менять. Через новый образ самого себя. То есть все, что мы транслируем, исходит из нашего мироощущения. Вы меняете мироощущение, меняются образы, которые транслируются в сознание. В чем здесь нюанс? Проявляются только те образы, которые максимально проявлены, то есть максимально яркие. Вот. И это означает, что если какой-то образ человек транслировал продолжительное время, у него гораздо больше шансов воплотиться. Потому что за счет продолжительности этот образ обретает некую силу, яркость в подсознании. Если образ не яркий, он вытесняется более яркими и остается в стороне. Поэтому, если мы хотим проявить подсознательный образ, нужно сделать его доминирующим по отношению ко всем остальным. Что значит сделать доминирующим? Это значит, что вы глубоко на уровне чувств проживаете это, как уже случившееся, как факт. Если вы входите в глубокое мироощущение, особенно нет никакого сомнения, что это не произойдет, то он начнет воплощаться. Вот такой очень яркий пример, когда человек в состоянии там, потрясения, аффекта мог совершать какие-то совершенно вещи невозможные. Допустим, человек убегал от собак и заскочил там в одно мгновение запрыгнул на высокое дерево, там, или перепрыгнул через забор, или поднял автомобиль. Ну, то есть проявлял нечеловеческие способности. Почему это происходило? Потому что когда он находится в такой вот стрессовой ситуации, у него одна задача. Допустим, перепрыгнуть через забор или спастись как-то. И он транслирует очень ярко этот образ, потому что этот образ связан с его сильнейшим желанием существования, выживания там, и так далее. И поскольку он транслируется очень ярко, минуя там, логику, интеллект и так далее, он становится доминирующим, и поскольку он доминирующий, все остальные образы сомнений, что там физика противоречит, там еще какие-то законы противоречат, это все оттесняется, и в конце концов воплощается то, что он желает. И таких примеров немало.
А как быть с негативными образами?
А?
С негативными образами человек, бывает, человек и страхи бывает, говорят же, мысли
да.
Он же не хочет себе, в принципе, это он, наоборот, даже, может быть, подсознательно не желает, но, тем не менее, постоянно к этой мысли негативно возвращается.
Вот это и парадокс. Наше подсознание в этом случае в замешательстве. Оно не знает, что же человеку надо. Либо ему нужны неприятности, которые он транслирует своими сомнениями и страхами, либо ему надо что-то позитивное. И чем ярче он транслирует негатив, то он просто не оставляет никакого шанса всему остальному. Чем ярче образ, тем больше возможностей или тем больше шансов ему проявиться. То есть, по большому счету, мы как существа представляем собой вот этих игру подсознательных образов, которая усиливается мироощущением.
Принятие?
Как мы чуть раньше упоминали, через восприятие мира как игры. Вы думаете, все имеет место быть. Это игра многообразия Вселенной. И мое счастье от этого не зависит. Как играют в пространстве разные энергии. В каких образах, каких явлениях, событиях или там ситуациях. И когда вы смещаете акцент с внешних вот этих проявлений на суть, то, что это вот всего лишь игра нашего единого сознания, вы перестаете цепляться за негативные вещи, негативные проявления. И открываетесь всему, как проводник, который открывается потоку, который он через себя пропускает. Это настройка. Здесь нету каких-то конкретных там, техник. Это работа с мироощущением. Есть и другие способы, как открыться разным диапазоном энергии через установки. Но в принципе они работают таким же образом. Нужно вдохновиться тем, что в мире все во благо. Вот когда вдохновишься, тогда перестает происходить такое цепляние, как было раньше.
Можно?
Да.
Мне просто, я так понял, что в мире очень много энергии, но человек воспринимает эти энергии, но он может воспринимать только ту энергию, через которую он может пройти. Если он не является, у него нет этого проводника, он не воспримет ее. Так получается?
Мы, как проводники, можем пропускать весь диапазон. И мы сейчас пропускаем весь диапазон.
Получается, у нас тоже штуалы внешней энергии все есть,
да.
То и внутренние энергии у нас тоже есть.
Да.
Получается так.
Все, что мы сейчас видим, вот окружающее, это те же самые энергии, только в других формах. Это как те же краски, только в разных образах. И вот мы цепляемся за образы, не понимая, что окраски это одинаковые. Ну да, там разные оттенки. Вот если у вас есть палитра красок, вы можете развести очень разные оттенки, так ведь? И на одной картине оттенков одних цветов больше, на других меньше. На третьей, может быть, нету ни того, ни другого, но есть какие-то другие, третьи какие-то оттенки. И вот мы все транслируем через себя вот это все многообразие. Оно настолько огромно, что даже так как попытаться это окинуть взглядом, осознать это очень сложно. Очень сложно. И каждому оттенку, как бы много их ни было, у нас свое отношение. Один человек принимает, и с этим диапазоном он в единстве. А второй человек, наоборот, в разделенности. И, соответственно, этих энергий у него в жизни мало. Один интеллектуал, другой гуманитарий. Ну и так далее. Таких примеров множество. А задача вновь восстановить целостность, единство со всеми энергиями. Вот мы и принимаем или как бы взаимодействуем с недостающими через другого, который их проводит в большей степени. То есть смысл взаимоотношений заключается в этом. Ты включаешь в пространство «я» человека, а на самом деле ты объединяешься с тем диапазоном, который он транслирует больше. И тем самым происходит дополнение, и человек чувствует вот эту полноту, радость, гармонию, счастье.
Да. Мне просто заинтересовало. Получается, человек стремится к гармонии, то есть, чтобы у него были проводник, он всех энергий в равной степени к этому.
Да.
Человек стремится, и уже он уравновешивает эту силу.
Совершенно верно.
Это его основная цель,
да,
в жизни.
Да, предназначение, да. Потому что включенные энергии в пространство «я» становятся твоей силой. Вот почему у одного получается, у другого человека не получается что-то. Один больше открыт, а другой сомневается. То есть он схлопнутый. Из-за сомнения он эти энергии вот держит на дистанции. Он думает, нет, я вот боюсь, а вдруг они будут для меня неблагоприятны. И, соответственно, этих энергий, нехватка этих энергий не позволяет внутреннему образу стать ярким и воплотиться. Это как рисовать картину. Только мы рисуем не красками, а мы рисуем вот этим диапазоном, который через себя пропускаем. А если он сужен и каких-то красок не достает, картина целостная, такой яркой не получается. Она получается, но не яркой. Поэтому она в подсознании существует, а проявиться не может. Вот когда мы дополним ее недостающими красками, она проявляется. Поэтому основное условие, чтобы все наши желания быстро воплощались, это открытость. Открытость всему. готовность браться за все, готовность там, и рисковать, и нести ответственность, это все указывает на одно. Я готов пропустить через себя, через свою жизнь все это богатство. При этом я не беспокоюсь по поводу того, что это может как-то быть для меня не во благо. Оно всегда будет во благо. И такая уверенность не позволяет сомневающемуся уму поставить вот эти вот совершенно ненужные препятствия.
Я понял, можно еще?
Да, конечно.
Но вот получается, что в человеке уже все есть изначально.
Изначально.
И все изначально, только от самого человека зависит, будет ли он или не будет.
Да. Вот такой еще есть пример, я коротенький, очень подходящий. Вот наша жизнь, она похожа на огромный поток воды. И этот поток воды может быть горной рекой, долинной рекой, либо океаном. То есть те препятствия на его пути мы ставим сами. Это наши страхи, сомнения, неприятия или цепляния. Если их много, препятствий много, то река жизни становится горным потоком, вот такой, бурлящим. То вверх, то вниз, то черная полоса, то белая полоса. Если препятствий мало, она становится такой полноводной рекой. Очень спокойной, гармоничной, такой размеренной жизнью. А океаном это когда вообще нет никаких препятствий. То есть настолько человек внутри открытые и глубокие, что для него жизнь, она вот кажется как такой безмятежный океан, где нету ни одной волны. Это не означает, что его жизнь какая-то пресная, неинтересная. Это его восприятие жизни. Она рассматривается как очень комфортно.
Очень часто же человек вообще не знает, куда ему идти. То есть он стоит и творение одной мысли. То есть, а душа при этом требует того, чтобы для чего-то же человек рожден, для какой-то задачи, чтобы какое-то там дело приносило пользу и при этом удовлетворение от жизни. Но совершенно невозможно понять. То есть, ну, я вот, например, по себе говорю, да. Я не знаю, куда мне пойти, но при этом очень хочется найти свое предназначение. То есть это мое самое большое желание. Как этого достичь?
Вот смотрите, предназначение одно. Это раскрытие единства. А теперь задайте вопрос себе. Через что я легче всего внутренне раскрываю? Наполняюсь сама и помогаю или вдохновляю наполниться другим людям. Вот это направление для вас будет самым благоприятным. Самым благоприятным. Если вы чувствуете, что вас наполняют, например, танцы, и вы радуетесь сами, радуете другим, вот в этом проявлении, значит, благоприятно раскрываться в них. Если вы чувствуете, что у вас сильный интеллект, ясность, и вы можете быть полезным, создавая там, не знаю, какие-то новые механизмы, там, проекты, чертежи и так далее, значит, вы идете в эту область. Если вы чувствуете, что вы можете работать с людьми, вдохновлять их на какие-то там новые идеи, проекты, значит, вы можете идти там как организатор, организовывая людей для реализации какой-то там цели общей. То есть вы должны просто внутри прислушаться, что вам по душе, через что вы можете вот дарить свою полноту, свою радость, свою любовь. Почему эта трудность в основном возникает? Потому что дарить, транслировать в пространство можно только тогда, когда ты наполнился. То есть вот Стакан проливается, когда он переполнен. Ты внутри настолько, внутри настолько наполнен радостью, счастьем, что у тебя руки сами ищут, а чтобы схватить, через что бы проявиться. Ты уже не думаешь, уже оно просто само как-то вот какие-то импульсы направляет, чтобы вот в этом реализоваться, в этом реализоваться. И такой человек чувствует, что за что бы он ни взялся, он может во всем преуспеть. У него даже вопрос не стоит, в каком направлении, на каком внимание остановится, в том он и начинает раскрываться сразу же. А если в душе нет этой полноты и много неудовлетворенности, то как ты будешь проливаться, если ты еще не заполнен? Поэтому, конечно, в первую очередь нужно обрести вот эту внутреннюю полноту. Внутренняя полнота приходит через открытость миру, жизни и всем ее проявлениям. Открыться можно очень быстро. Вот человек выезжает на природу или отправляется в путешествие. Почему он это делает? Ему нужно наполниться, ему нужно восстановиться. Но, конечно, помимо смены декорации, обстановки, нужно иметь также правильное восприятие. Не избирательное, как обычно у человека, а всепринимающее. Потому что если человек слишком избирательный, то он начинает снова фильтровать. Так это я беру, это не беру, это нравится, не нравится и так далее. И наполненности не происходит. Когда наполненность будет? Когда ты все берешь. Это как покупатель. Если он слишком придирчив, то он ничего не купит в магазине, будет ходить и возмущаться. Так с пустой тележкой и выйдет. А тот, которому все подходит, он говорит, так, и это. Вот вы должны быть таким покупателем, который от жизни берет все. Неважно там, как транслируются вселенские энергии, через какие образы вы думаете. Тут неважно образы, главное их составляющие. И все, вы берете мир и обнимаете в своем сердце. Непрерывно, с утра до вечера. И вы увидите, что через неделю-другую вы настолько наполните, что у вас идей, в чем себе выразить, будет хоть отбавляй.
Много времени. Во-первых, если идей много, значит много времени. Потому что любая идея требует времени.
Админы просто приходят к нам по понедельникам на тему социально-ролевой психологии. Ну, как правило, человеку, если вообще он не знает, что делать, он либо залипает, либо куда-то тыкает слепо. Либо, ну да, где-то надо набраться ресурсов, на природу, чтобы наполнить, правильно?
Так да. То есть в те места, в которых комфортно. Потому что какой-то уровень удовлетворенности обязательно должен быть внутри.
Мы только так и достигаем смены местности, путешествия.
А теперь добавьте открытость, внутреннюю открытость. И вы заметите, что уже и путешествовать не надо, потому что все богатство внутри вас. Вся полнота раскрывается через открытое сердце. Если вы хотите вот через такой внешний способ, по крайней мере, определить, в каком направлении двигаться, ну, возьмите какие-то области, в которых можно себя выразить, и попробуйте почувствовать, как вам вот в той роли, в другой роли и так далее. Вот садитесь и представляйте, вот я врач, и чувствуйте, как вы ощущаете себя в этой роли. Подходит она вам, то есть вы чувствуете отклик, либо нет. И вот так вот вы перебираете. Вы заметите, что вот в одной области, в другой у вас этот отклик есть, а вот у других нет. Значит, другие убираете, начинаете прорабатывать себя в этих, где отклик появился. Потом вы смотрите, а в каком направлении отклика больше? Где я себя чувствую ярче? В какой деятельности, в каких проявлениях? А где похуже, ну, послабее? И опять начинаете отсекать. Потом берете эту и потом и думаете, так, а вот в этом направлении также есть разные варианты, в чем я себя ощущаю ярче. И вы таким образом начинаете прорабатывать имеющиеся из прошлых воплощение из прошлого опыта предпочтения. И вы эти предпочтения находите, которые самые яркие.
Ну, опять-таки, вот мешают страхи и сомнения всегда. То есть, вроде бы, есть направление, но как их
выключить? Ну, понимаете, образ сомнения – это самое главное препятствие из всех. Потому что что такое сомнение? Это образ неудачи. Если вы что-то хотите реализовать, и у вас образ неудачи яркий, вы ничего не сможете обрести. Вам нужно этот образ рассеять. То есть вытеснить его бесконечной уверенностью, что все получится, все достижимо. В Библии есть такие слова: «По вере будет вам». Что такое вера? Это устойчивый подсознательный образ. Если человек верит в невероятное, это невероятное произойдет. Потому что он создает в своем подсознании очень яркий образ. Если он яркий, он обязательно оттеснит остальное и воплотится, даже если он невероятный. Все будут кричать, это чудо, это невозможно, но здесь существует четкая закономерность. Вы создали кадрик, да, вот как в этом диафильме, и когда он высвечивается через лампу, мы будем видеть именно его, не что-то иное. Если вы создаете другие картинки, то именно они будут проявляться, если эти картинки ярче, чем остальные. Поэтому ни в коем случае сомневаться нельзя. Если человек сомневается, даже можно и не начинать. Он не получит результат, в лучшем случае какой-то половинчатый. Надо вначале поработать над своими страхами и сомнениями, а потом уже делать первые шаги. Потому что страхи и сомнения будут серьезным препятствием с самого начала. Ведь другие люди, они участники в наших подсознательных образах. Если человек в своих подсознательных образах создает роли неблагоприятные, то люди, включаясь на эту роль, они будут чинить препятствия. То есть другие, они всего лишь актеры в нашем сценарии. Никогда не создавайте в своем сценарии неблагоприятных ролей, препятствующих, там, мешающих там, и так далее, в разных степенях.
Значит, не думать о плохом никогда?
Конечно, конечно.
Так что веришь, 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 потом бах, разочарование. Плохо верил, что ли?
Конечно, конечно. Значит, помимо веры, была вера в неудачу. прислушайтесь, вы сразу это заметите. Какая-то часть нас верит, а какая-то часть устойчиво транслирует, что это невозможно.
Теперь самое главное, как отсечь эту часть сомнений?
Не обращать на нее внимания, игнорировать.
Ее, наверное, надо заместить. Вот надо с собой заметить, что вдруг впадаешь в какой-то такой разговор с самим собой, и тут возникает образ, как я общаюсь с каким-то не очень приятным человеком, и такое воображение работает, и ты там с ним там что-то споришь. Конечно. Это, то есть, такой бессознательный такой процесс совершился. Думаешь, что это я такой, я же как бы, наверное, не стану так делать. И, тем не менее, это свершилось. Вот. Вчера это разбирали, что это может реализоваться, это как нижний порог вероятного взаимоотношения с этим человеком. А на уровне сознания ты как бы, вот я с ним буду там вежливо разговаривать, желательно всего наилучшего. Но время от времени вот такие вот возникают бессознательные, как бы, воображаемые ситуации. Ну, это мы представили как нижний порог возможностей. То есть самое худшее, что может реализоваться. Ну, а самое лучшее, оно как бы на уровне сознания может воображаться, но менее вероятно. То есть здесь получается, чтобы этот менее желательный сценарий, чтобы реализовался, нужно как бы с уровня сознания, что ли, рисовать образ другого себя и почаще представлять себе, как с ним общаешься, будучи не характерным самому себе. Так что получается не характерным такому бессознательному представлению, диалогу с этим человеком. Вот. Это же происходит легче представить диалог с человеком, где каждый отставит свои позиции, что-то там себе старается как-то себя отгородить, уберечь там от чего-то. Вот я так это понял, правильно ли? Ваша точка зрения.
Ну, здесь вот сейчас попытаюсь пример такой подобрать.
Потому что у меня вот в этом отношении реально такой какой-то зависон произошел.
Вот смотрите, мы находимся на поверхностном уровне, он не является вот этим банком данных подсознательным. Это, знаете, как что-то делать, например, ну, даже не знаю. Ну, например, вот через какое-то устройство мы, а можно даже проще, компьютерная игра. Вы через компьютер в игре создаете свою цивилизацию. Вот. И вы там что-то строите, организовываете, там, империю свою выстраиваете, и другие люди тоже это делают.
Mm-hmm. Вот. Да, я играл в игру, так вот. Называется.
Вот. И с этого уровня вы, понятно, что вы стараетесь там что-то сделать, это правильно. Но тем не менее, находясь в этом мире, все-таки ваш внутренний виртуальный мир, компьютерный мир, он не имеет такой значимости. Поэтому у вас, ну, как-то вы смотрите все равно несколько отдаленно. Вот представьте, что поверхностный уровень, мы в нем только принимаем решения. И то, что там происходит, вернее, мы с поверхностного уровня даже не решения принимаем, а мы выражаем свои предпочтения. А вся эта кухня, она находится в подсознании. То есть вот эти вот образы, которые формируются, отношения формируются, такие глубинные, они не здесь, они там. И поэтому в периферии гораздо как бы вот проще, на мой взгляд, оказывать влияние. Это знаете, как еще пример. Есть океан, в котором очень много акул и разных хищников морских. А человек стоит на острове, небольшом острове. Вот этот остров – это его поверхностное сознание. Подсознание – это как море с хищниками, в котором он не ориентируется. Ему сейчас нет смысла пытаться в это море нырять, потому что он там не имеет никакой силы и, естественно, не справится с теми подсознательными данными, которые там существуют. Поэтому он должен этот остров расширять. То есть до тех пор, пока не будет вот эти области бессознательного высушены. То есть пока он не будет чувствовать вот на этом пространстве свою такую силу. Да, как фундамент. Он на это опирается. Вот. Потому что поверхностный уровень ведь это как генератор случайных чисел в игре. То есть мы всего лишь делаем какую-то оценку, какое-то предпочтение выражаем, и потом это предпочтение оно будет осуществляться в виде, формироваться в виде подсознательных образов и затем в дальнейшем как внешние события какие-то. Да. Вот. А вот если бы мы жили на подсознательном уровне, тогда там уже все по-другому. Ты непосредственно можешь воздействовать на это. Вот. И вследствие непосредственного воздействия ситуация может меняться вот в считанные секунды. Что хочешь, то и происходит. Вот большинство людей или святых, которые раскрыли вот эти тонкие подсознательные слои, они могут ситуацию менять мгновенно силой своего сознания. Потому что мы действуем по принципу соответствия. Если с периферии нам нужно вытеснять все, пока вот подсознательные слои не переориентируются, то когда мы находимся на подсознательном уровне, мы непосредственно взаимодействуем со всем, что нас окружает.
Другими словами, то есть что-то происходит, если не по предпочтениям, то не следует как бы слух оглашать, что вот вы, окружающие люди, меня не соответствуют моим предпочтениям.
Дело в том, что, конечно, в этом нет точно смысла.
Ну, как бы, это как бы описание. Ситуации разные бывают, если и когда выражаешь несогласие и хочешь там подрулить как-то, что-то порекомендовать, посоветовать, по сути это выражение такой, ну, неприязнь к ходу событий, можно сказать, или к людям.
Неприязнь, потому что есть несоответствие твоего уровня и твоих ожиданий.
То есть, грубо говоря, много себе возомнил.
Мы внутри ожидаем полный отклик, это не возомнил, так должно быть.
Ну, да.
Мы все чувствуем, что мир должен откликаться, как собственная рука. Угу. Потому что так, таким принципом живет наше глубинное сознание. А в периферии мы находимся в разделенности. И как ты можешь, будучи в разделенности, ожидать то, что происходит только в состоянии единства. Понимаете, какое сильное расхождение. Вот поэтому и происходит возмущение. А нужно не возмущаться, нужно свое сознание разделенное вот, сместить в единство, вот, в эту глубину. Вот. И поэтому задача стоит в том, чтобы настолько вот через мироощущение почувствовать, прожить вот это вот единение, чтобы наше сознание могло раскрыться вот в более глубоком мировосприятии. Тогда все внешнее будет также раскрываться. Это как пример с домом и лифтом. То есть дом многоэтажный, это наше сознание. Лифт – это точка восприятия. Где она остановится, тот этаж в нашем распоряжении. Чем более высокий этаж, тем более прекрасные условия существования, более высокая степень отклика.
И точка восприятия согласия. Вот я заметил, что с одними людьми очень синхронно получается. Там мы встречаемся, как будто вовремя они приходят. То есть не бывает, что такое неожиданно. Хотя мы не созваниваемся, ничего. Как-то хотим одного и того же. Там ты знаешь, я вот подумал, может, вот это надо. Такой, ну, понимаешь, что тоже как-то вот к этому мысли шли. Как-то вот. А с некоторыми вот вообще как будто все наоборот. Приходит не вовремя, неожиданно. Я вот думаю, как так можно к разным людям. Вот. То есть получается, точка восприятия по отношению к этому человеку, она просто, видимо, неправильна. То есть я его понимаю, не понимаю, как он, чем движим. Видимо, потом обстоятельства так складываются, что, ну, несоответствие, неудобство.
Ну вот вы сканируете внутренние данные этого человека. И вот с одним человеком много резонанса, много приятия. Поэтому ваш лифт сознания остается вот на более высоких уровнях. То есть у вас в нем многое устраивает, и вы не схлопываетесь. Другого видите человека. Он транслятор уже другого диапазона энергии. Этот диапазон вами не понимаем, не принимаем. И вы выражаете негативную оценку. Ваше сознание сужается, точка восприятия идет в более ограниченные уровни, и вы выходите на этом этаже, где случаются разные трудности, проблемы, препятствия и так далее. Если вы не впечатляетесь и не понижаете уровень, остаетесь на предыдущем, следовательно, все, что вас будет окружать, оно будет гораздо более в таком предпочтительном варианте.
Не впечатляюсь несоответствием.
Несоответствием его, да, вашим представлениям или ценностям.
То есть впечатление, а от впечатления идет реакция.
Конечно, да.
Ну да, если разобрать этот быстрый процесс, это же быстро происходит.
Да.
Просто реагируешь.
Как, мгновенно.
Как животное.
Мгновенно.
Как себя остановить этот момент? Как же, да, не впечатляться? Мгновенно.
Здесь, наверное, останавливать нельзя, а просто
вот смотрите в суть, игнорируя вот внешнее. Вот. Мы упоминали вот эту главную, такую основную проблему, что мы видим образы и не видим за ними то, из чего они все состоят, из энергии. Вот мы впечатляемся образами, не понимая, что это всего лишь энергии, вселенские энергии, которые использованы для того, чтобы этот образ мог существовать. А вам нужно научиться смотреть и не видеть. Вот есть такие парадоксальные, да, вот, выражения. Но это говорит о том, что глаза видят, а в душе у вас полное приятие. То есть внешне вы понимаете, что это, ну, не совсем гармонично, не совсем правильно, а внутренне у вас просто идет приятие всего, вы обнимаете в своем пространстве «я», и благодаря этому не входите в разделенность, а сохраняете вот это более глубокое состояние единства.
Основа такого реагирования, наверное, все-таки какой-то страх. То есть реагируешь, поступаешь как неприятие происходит, и реагируешь, потому что хочется подальше отторжения.
Реакция такая происходит, потому что вы в это мгновение вытаскиваете весь свой пережитый ранний опыт и начинаете прорабатывать его, выискивая нечто похожее. И вы обязательно находите такое похожее и думаете, вот тогда-то это привело к нехорошим последствиям. Наверное, будет то же самое и в этот раз. И вот вам, пожалуйста, страхи. Потому что все страхи основаны на опыте. Уберите опыт, а нет страха. Так и?
Да, согласен.
Я как-то был свидетелем такого случая, когда я там гулял с одной женщиной, и у нее был маленький ребенок, маленькая девочка. И мы ходили в парке, и тут неожиданно в парке выбежала огромная собака. Девочка такая в восторге. «Ва, собака!» И побежала навстречу. А мама наоборот. «Ва, ужас, собака!» И вот тут я заметил совершенно две противоположные реакции. Ребенок обрадовался, мама в панике. И она подбежала к этой собаке, и собака посмотрела так удивленно, понюхала и убежала. Понимаете? То есть не было никакой причины вообще, что что-то такое должно обязательно случиться. Вот. У ребенка еще не было памяти, у него сила ясности еще недостаточно высока, чтобы обращаться к своей копилке воспоминаний. Поэтому она не оценила это как угрозу. Он сколько фотографий в интернете, там дети за змею за хвост там таскают, кобру, там, еще что-то, все в ужасе. А у них нету страха. То есть у них больше открытость. А если больше открытость, эта энергия не может тебе причинить страдания, потому что ты с ней в единстве. Вот. У тебя нету, скажем, такого сильного неприятия. Конечно, это не повод, чтобы экспериментировать с разными такими энергиями, которые могут проявиться в нашей жизни негармонично, но тем не менее, это именно на это и указывает. Потому что все зависит от того, насколько мы принимаем происходящее как продолжение самого себя.
Вот. Наверное, безопасной формы как бы, проверки себя это путешествие. Ну, с определенной долей поделиться опытом с ними, чтобы сбывал, чтобы не ошибиться. Ну и, наверное, туризм, который тоже строили свои учения, соединения.
Да. Но надо понимать, что наше более глубокое сознание, оно заинтересовано в том, чтобы пространство восприятия расширялось, поэтому неизбежно будут создавать разные обучающие ситуации. Вот. Поэтому человеку, у которого много неприятия, даже путешествие может превратиться в большое испытание. Значит, внутри много открытости. Перед путешествием, да, и в общем-то я думаю, что везде вначале нужно настраиваться позитивно на всеприятие и любовь, доброжелательность и любовь. Вот не напрасно есть молитвы, которые произносят перед каким-либо начинанием. Конечно, молитвы разные, но что должно в результате произойти? Ты должен позитивно настроиться на исход, вот, и на открытость со всем, что тебе встретится. Если человек настраивается на такое мировосприятие, у него все будет происходить легко и благоприятно для него.
эти реакции происходят, наверное, в предыдущие. Сначала реагируешь, а потом понимаешь, что ты что-то сделал не то. Понимаешь очень быстро, но реакция уже прошла.
Да.
Ловишь себя, но чуть-чуть запоздаешь уже.
Поэтому настройка в самом начале очень благоприятна.
Нет, я имею в виду, человек просто что-то говорит, когда какой-то контакт происходит, бывает спонтанно иногда, ну, ты не настроен не на путешествие, а вот видишь очень гармоничное проявление человека, и, да, действительно какой-то опыт. Подрабатывает мгновенно, через мгновение ты понимаешь, что ты поступил, что-то сказал не так, сделал не так, но ты это уже сделал.
Да.
Ну, это же можно как-то по свежим следам исправить.
Можно. Здесь следы, они не стареют как-то. Они всегда свежие. Ну, то есть подсознание. Ведь мы взаимодействуем непрерывно друг с другом, поэтому вы можете всегда вернуться и пересмотреть свое мировосприятие, отношение к происходящему. И как только идет изменение, мгновенно все переигрывается до настоящего времени. Понимаете, то есть подсознание нас вообще ничем не ограничивает. Даже если вы вспомнили, что там лет 20-30 назад вы что-то не так сделали, вы внутренне благожелаете этому человеку. А в это мгновение у вас развязываются какие-то вот препятствия.
Ну, то есть, если мы что-то плохое ему сделали,
да.
Благожелаем.
Да.
То есть, можно прощение попросить.
Ведь любая ошибка, это указывает на закрытость и неприятие. Любая. Вот. И на подсознательном уровне это картинка, да, где мы что-то с чем-то не соглашаемся. На энергетическом уровне это узелок, то есть вот энергия течет, и мы раз эту энергию заблокировали, то есть она уже не так течет, она либо блокируется полностью, либо существенно ограничивается, и уже не поток, а урезанный поток. Поэтому казалось бы, да, какое-то неприятие, с чем-то не согласился. Это отражается и на всей твоей жизни, и на твоем самочувствии, и так далее. Вы пересматриваете на подсознательном уровне, этот образ замещается образом доброжелательности, открытости, любви, прощения и любви. На энергетическом уровне вот этот узелок, да, неприятие, которое мы выразили в образе, он развязывается, все, энергия течет свободно. На внешнем уровне это происходит как гармонизация отношений, новые способности, новые возможности и бодрость в теле и здоровье. Вот так оно взаимосвязано.
А если все ситуации не помнишь, ну, то есть получается, они все прикрывают.
Да. А если не помнишь, просто благожелаешь всем. Все. Думая так, что пусть все люди, которым я когда-либо причинил страдания, там, беспокойство, неприятности, от всего сердца получат мое благожелание, прощение, там, любовь. Благожелания, процветания, удачи во всем, ну и так далее. То есть вы вот все светлое и прекрасное дарите от всего сердца. И они мгновенно получают ваши светлые образы.
Ну, а если у другого человека не светлый образ, это же не один участник.
У какого человека?
Ну, все. другого, негатив идет от другого человека, даже если ты там
ну что? Он получает ваши светлые образы и вдохновляется, я думаю, вот это да, я думал плохо, а этот человек, у него столько света идет, искренне, от сердца. И у него происходит пересмотр своего отношения. И он вместо негатива начинает благодарить за тот свет, который излучается из сердца первого человека. Таким образом происходит самостройка. На самом деле она немножко не так происходит. Вот. Там действует принцип соответствия. То есть вот как мы рассматривали. Но для более простого объяснения можно и эту схему использовать. То есть вот лифт, да, лифт и этажи. Вот это то, что на самом деле осуществляется. То есть на каком-то этаже открылся, тот этаж в твоем доступе, где остановился. Вот. И другой человек, у него тоже лифт, вот так двигается. Вот они на таких уровнях, да? Если этот излучает позитив, а этот негатив, этот человек будет сталкиваться с позитивными состояниями этого человека, а тот будет реагировать с его негативными слоями. Если они на разных уровнях, то они просто, видите, они не пересекаются. То есть, если ты видишь даже в самом там, таком простом человеке, может даже в грубом человеке, видишь его потенциал, видишь его светлую чистую душу, ты будешь взаимодействовать с его потенциалом, даже если он не проявлен. Ты будешь получать с его стороны благословение. Вот. Если видеть в человеке его недостатки, то даже в светлом человеке будешь резонировать с какими-либо недостатками, которые могут вообще в этой жизни не быть проявлены. Но ты просто нацеливаешься на этот уровень и, соответственно, с ним будешь взаимодействовать. Это есть такая поговорка, что вор, смотря на Будду, видит его карманы. Понимаете? Вот. Даже в светлом человеке можно найти какие-то недостатки. Но смысл как раз прямо противоположным, чтобы даже в простом человеке видеть красоту его души, открытость, свет и любовь. И даже если сейчас он это не проявляет ярко, тем не менее, взаимодействуя с его такими светлыми уровнями сознания, можно получать соответствующую такую подпитку, что ли. Да, конечно, задавайте.
Вопрос такой, если ты задумал какое-то дело, и Вселенная не откликается. Ну, например, помещение правительное. Это знак, что не нужно пока?
Нет, просто нету соответствия. Ага. Для того, чтобы что-то проявить, нужно иметь достаточную открытость и отсутствие внутренних препятствий в виде сомнений или там страхов.
Это внутри должно быть горение?
Внутри должна быть настройка на, первое, настройка, что это всем будет во благо, учитывая многообразные или разнообразные интересы всех людей. А второе, что нужно иметь бесконечную открытость, чтобы как проводник иметь в своем распоряжении весь диапазон энергии. Это как краски, которыми ты будешь творить картинку своей мечты.
Нужно помедитировать? Или расслабиться надо?
Больше, наверное, расслабиться, чем медитировать. Потому что через отпускание вы легче гораздо войдете в соответствующее состояние.
Состояние определяет все.
Конечно. Вот уловите образ такой, где человек горит желанием быть для всех полезным, привнести в их жизни удобство, комфорт, гармонию, радость, счастье. Вот из этого состояния у него это получится. Если этого состояния нет, то вероятность воплощения занубанного очень невелика. Ведь он должен зажечь других людей, которые станут помощником в этом. А если он не светит, то если он будет в своем устремлении противоречить их интересам, он не получит такой поддержки. То есть, если его мотивация заниженная, эгоистичная.
Понятно.
Здесь видите, какая вот такая тонкость. Если ты хочешь на внешнем уровне взаимодействовать, тогда тебе нужно людей заинтересовывать какими-то внешними вещами. Ну, не знаю, материальными благами, там, деньгами, еще какой-то выгодой. Если ты идешь внутренним путем, у тебя возможности там во много раз больше. Но тогда тебе нужно иметь бесконечную чистоту в душе. И вот мы выбираем. Либо там меньше, но также с меньшими требованиями от нас. Либо больше, но гораздо больше нам нужно внутренне раскрываться и иметь чистоты в нашей мотивации.
Я поняла, что второй путь предпочтительнее.
Он не просто предпочтительнее, он единственный правильный. Потому что в первом варианте мы не получаем удовлетворенности. Не получаем удовлетворенность, потому что нам нужно внутренне раскрываться, а ты не раскрываешься через внешнее договаривание.
Я поняла. Нужно внутренне наполниться самой, да?
Да.
И отпустить, и ждать отклика от Вселенной. Вот так. Правильно?
Точно.
Да. Этот отклик появится. Не значит, что вы сидите на диване, ничего не делаете, ждете отклик. Этот отклик придет через ваши же мысли, через какие-то внутренние там идеи, рожденные там, как из пространства, знаете, когда там ученые какие-то, или им мысль такая неожиданно прилетает, и они сразу хватают, пишут ее, записывают в формулах. То есть совершенно из ниоткуда появляется решение. То же самое, когда вы вот внутри зажигаетесь вот этим желанием нести свет, любовь и там радость в жизни людей, обязательно придут какие-то интересные идеи, мысли, которые помогут вам воплотить это. Это как рыбак забрасывает удочку и ждет, пока рыба, или забрасывает сеть и ждет, пока рыба сама в эту сеть не заплывет. Вы делаете запрос в пространство, и из пространства к вам приходит решение. это одно. Потом же надо решение воплотить.
Да.
Вот. А вы воплощаете за счет того, что этот образ, который вы хотите проявить в внешнем мире, он на подсознательном уровне становится очень многим людям интересен. Даже они не знают, их поверхностные умы не знают, но ведь мы на подсознательном уровне сканируем пространство непрерывно. И представьте, что огромное число людей видит, что у вас вот такая хорошая идея, задумка, которая будет всем в радость. И они сами того не понимая, начинают привлекаться в вашу жизнь. Или вы там на улице кого-то встретите, или еще где-то с кем-то разговоритесь, с кем-то вас познакомят, где-то что-то там вы услышите или прочтете, и у вас новые связи появляются и так далее. И потом вот эта цепочка таких совпадений приводит к тому, что люди говорят: слушай, а мы можем тебе в этом помочь, давай вот это сделаем, давай то. Вот вам, пожалуйста, отклик. Отклик из пространства. И создается команда людей, которые реализуют ваши желания. Может, даже без непосредственного участия с вашей стороны. Они просто подхватывают идеи и воплощают. Почему они это делают? Потому что образ, первое, удовлетворяет интересам всех людей, то есть он максимально позитивен. А второе, он должен быть ярким, потому что если вы зажгете свечку в темноте, ее не увидят. Если вы зажгете огромный прожектор, то он осветит всю местность, и он будет заметен всем. А от чего яркость зависит? От вашего мироощущения. Насколько вы горите желанием это привнести в жизнь. Вот если вот эти два фактора совпадают, то воплотить будет несложно, что угодно, даже самое невероятное. Очень много людей, ну, скажем так, гениальных, да, они смогли воплотить в жизни свои какие-то вот желания, потому что они недостаточно были яркими. А есть люди, наоборот, которые очень яркие, но у которых хромает позитивная мотивация для всех. То есть их мотивация эгоистична. Поэтому они могут привлечь много людей, но натворить много бед из-за того, что пытаются воплотить это в ущерб интересам других людей. Ну, таких примеров просто невероятное множество. Вся наша история — это такой большой пример.
А вот эта яркость — это внутренняя такая харизма?
Это харизма. Это вера на самом деле. Это вера в то, чем ты занимаешься.
Сейчас у нас очень многие люди жалуются на сердечно-сосудистые заболевания. Я вот приехала и вижу, что, во-первых, погода такая, все мрачное, темное. Ну, так сложилось почему-то, да. Дождь, вот, небо хмурое, туман и все такое. И очень многие люди мне вот буквально сразу пожаловались на сердечно-сосудистые. И родители мои, и знакомые, и, в общем, повально.
Ну, погода, конечно, оказывает влияние на мироощущение человека, но мне кажется, что проблемы с сердцем больше не в этом лежат.
Я понимаю.
Конечно, погода усугубит немножко, да, там свое привнесет, но это не главное. Главное — это несоответствие твоим ожиданиям внешней реальности. И причем эти ожидания связаны с близким твоему сердцу. Вот почему сердечно-сосудистое. То есть сердце — это то, что указывает на дорогое, родное, близкое. Если человек что-либо делает дорогим для себя, то у него много проецируется ожиданий от этого дорогого. И когда это дорогое делает не то, что ожидалось, то в первую очередь страдает сердце. Если ты не транслируешь эти ожидания, то ничего не произойдет, поскольку даже если это очень близко к тебе, но нет ожиданий, ты не ограничиваешь в возможности проявления. Ты допускаешь любые варианты в проявлении этого человека, либо там каким-то вещам, которые для тебя дороги. Ну, это может быть или работа, или еще что-то, ведь отношения.
Но это может быть еще окружающая действительность.
Окружающая действительность, да. Такое, если, знаете, человек, допустим, как говорят, еще болеет, да, за что-то,
за ситуацию,
за фирму свою, за еще что-то, если вот это близкое не соответствует твоим ожиданиям, все, у человека сердце схватывает.
А как быть, вот если живут же люди в этих условиях, никуда не денешься, они есть.
Жизнь — игра. Не надо в игре за что-либо цепляться и проецировать что-либо. Надо играть и радоваться. Радоваться самому и радовать других. Вот весь принцип нашей жизни.
Мы не слушают новости, удручаются.
Ну,
тоже воспринимать как игру, да?
Ну, конечно, конечно. У нас есть два варианта. Либо за все цепляться, осуждать и мучиться потом от этого. Либо махать рукой, пожимать плечами и идти дальше с радостью, с легкостью в душе. Вот два способа. И нужно себя каждый раз спрашивать, ты какой дорогой? Дорогой радости или дорогой борьбы мы пойдешь? Если борьбы, все, будь готов всегда бороться со всем. С природой, с погодой, там, не знаю, с событиями, с социумом, экономикой, политикой и прочим. Ну тогда я не знаю, как назвать такую жизнь. Будет ли она вообще в радость? Или это будет полный кошмар. А можно выбрать другой путь, путь радости. Ну и какая разница, что там происходит. Главное, что мне хорошо, у меня в душе много радости, много счастья, открытости, тепла, любви. Я просто дарю, несмотря ни на что. Дарю всем. Попался человек хмурый, я подарю ему свою радость. Попался там ворчливый, и ему тоже, недовольный или осуждающий, и тому, всем. И вот в таком состоянии человеку будет всегда легко. Потому что он не ждет от окружающей реальности какие-то установленные самим человеком вот эти вот проявления. Реальность никогда не вписывается в рамки. Она идет по другим законам. Поэтому чем меньше ожиданий, чем меньше цепляний, тем лучше. Еще но сюда нужно...
объяснять надо людям. Подбирать слова, они не всегда бывают готовы слышать, да? Но все-таки надо стараться. Да?
Конечно. Говорите о позитиве, говорите о вере в лучшее. Подтверждайте фразами из текстов, из Библии. Подтверждайте словами святых. И я думаю, что все это плюс ваша внутренняя трансляция окажет благоприятное воздействие на таких людей. Потому что других вариантов нет. Ты можешь либо вдохновить своим внутренним состоянием, либо внутреннее состояние плюс правильно подобранные слова. Второе эффективнее, конечно, потому что вы воздействуете не только на подсознательный уровень, вы еще воздействуете на беспокойный, запутанный ум. Если ум впечатляется, это немаловажно. Сейчас он у всех людей в активной фазе проявления, поэтому если он правильно сориентируется на позитив, то он будет и подсознательные слои менять. Поэтому это во благо очень.
Тут вопрос текстовый.
Угу. Да.
Тут вот задает некий мужчина с ником Воробей от Монади. Вот разговор зашел о здоровье и сердечных болезнях, но ведь искать причины физических недомоганий не нужно только в метафизической реальности. Я хочу сказать, что причиной может быть банальное неправильное питание, а разрушительная жизнь. Точка.
Конечно, может быть все что угодно.
Ну, это, наверное, уже следствие.
Да, это следствие. Ведь питание, конечно, очень важно, чтобы оно было правильно организовано. Свежий продукт, здоровая пища – это хорошо. Но даже если этого нет, но человек внутренне открытый, гармоничный, то это никак не окажет влияния на его внутреннее самочувствие. И напротив, гораздо меньшей степени. И напротив, если человек внутренне схлопнут, ему множество диапазонов не достает, потому что он просто их исключает из своего восприятия, то принимая пищу, которая не восполняет отсутствующие диапазоны, могут вывести из без того шаткого равновесия. Поэтому, конечно, в этом случае человек гораздо зависим от простроенного питания, там, диет и так далее. Потому что его питание жизненно необходимо. Причем не просто для поддержания, а для гармонизации внутренних процессов. А вообще в метафизике все заложено. Потому что все, что мы видим, это проявление внутреннего. Если с внутренним не работать, а работать только с внешними вещами, то мы просто не улавливаем причину и, соответственно, гармонизация происходит гораздо более таком неэффективном ключе. Если вы работаете и с внутреннего, и с внешнего, это может дать очень хороший позитивный результат. Тут надо понять, что исключать ничего нельзя. Но должны расставлены правильно приоритеты. Вот приоритет должен делаться на внутреннее, но при этом не игнорируется внешнее. Это самый лучший способ. Ведь принцип единства, он о том и говорит, что все подходит. Все должно учитываться. Но при этом внутренний уровень здесь является сущностным. Мы хотели играть и заигрались.
Почему мы хотели играть?
Хотели получить радость, удовольствие.
Так там же так радость, удовольствие.
Яркости там нет.
Так. Статичное удовольствие.
Яркости, всплесков нет.
Эмоциями. Им ради эмоций.
Яркость зависит от степени разделенности. Чем сильнее разделенность, тем ярче переживается эмоциональный всплеск переживания. И мы, увлекшись яркостью, пожертвовали своей целостностью, полнотой и свободой.
Сейчас нужно вернуться
обратно.
А если мы опять захотим?
Уже вряд ли. Слишком большая цена. Мы же по незрелости променяли там бриллиант на бутылочное стекло. Ну, можно так назвать, но никто никого не искушал. Это просто по незрелости, по детскости. Сознание детское, и вот оно увлеклось вот этими переживаниями, этими всплесками.
Почему оно детское? У кого-то детское, у кого-то не детское, там что ли в океане не все равны?
Нет, конечно. Но в океане, сам океан, он там нету такого, так, потому что нет разделенности.
Все разные, но разделенности.
Да, да. Мы говорим о индивидуальном сознании, которое возникает в проявлении, в игре. Вот оно заблуждается. О его зрелости мы говорим. То есть это такой очень тонкий инструмент.
То есть была душа какая-то там, и она захотела поиграть и что-то сама создала? И...
Нет, она ничего не создает. Вот есть в индуизме, в философии индуизма, разграничение на гуны. То есть это такие три состояния. Инерция, активность и свечение, что ли. Еще называют тамас, раджас и сатва. Вот. На самом деле это агрегатные состояния единого сознания. Вот как вот вода может в трех состояниях быть: в твердом, жидком, газообразном. То же самое единое сознание может быть в разных состояниях. И переход из одного состояния не так стремителен, как вот с водой, да? То есть вода минус один еще лед, ноль уже начинает таять. А представьте, что вот переход из одного состояния в другой происходит на таком большом диапазоне каких-то внешних изменений. И наше сознание, оно могут находиться вот в таких состояниях. Состояние инерции, это мы будем внешне воспринимать как неподвижные объекты. Переходя к активности, эти энергии, они будут уже проявляться в каких-то более подвижных формах, например, растения, там, деревья, разные там микроорганизмы, и потом это все дальше, 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 существа, там, животные, и затем человек. Да? Человек – это переходная стадия от активного к свечению. Свечение – это состояние ясности. То есть это способность осознавать происходящее вокруг тебя. Вот животные, у них степень ясности выражена очень слабо. Поэтому они находятся в активности, но мало что могут решить в своей жизни. Ясность позволяет ориентироваться в пространстве, анализировать его и делать вывод, благоприятное, неблагоприятное. Исходя из сделанного вывода, человек там принимает какие-то решения. Допустим, надо защитить от холода, он строит дом. Надо там для удобства создать какие-то устройства, механизмы, он создает силы своей ясности. Животные этого делать не могут, потому что ясность в таком очень слабо выраженной форме. Почему эти способности возникают? Это свойство сознания. Вот как у льда есть свойство твердости, и острыми краями даже можно порезаться. Уже в другом агрегатном состоянии, в состоянии жидкости, ты не сможешь порезаться. И воду сложно ухватить, она текучая, она подвижная. Казалось бы, одно и то же вещество, но совершенно по-разному себя ведет. А возьмите пар, его вообще он неуловим, он летуч и невидим. Вот. Хотя одно и то же там вещество. И сознание тоже проявляет соответствующие качества. Вот при переходе от активности к свечению возникает эта ясность. То есть свечение — это есть ясность сознания, ясность понимания, которая дает раскрыться единству. А когда нет понимания, тогда ничего не происходит. С одной стороны, ты раскрываешь бесконечные возможности в игре, а с другой стороны, ты можешь в эту игру использовать для углубления своего состояния единства.
Получается,
мы не пришли от растений, просто от растений и животных прийти невозможно. Нужно иметь импульс. А импульс приходит из понимания. Так ведь? Импульс на игру, импульс на единство. Поэтому мы снизошли сверху, вернулись и возвращаемся обратно. А та часть сознания, которая находится в инерции, она создавалась сама по себе. То есть, знаете, как вот огромную массу как-то всколыхнуть, где-то эти колебания произойдут, а в какой-то части вообще даже ничего не шелохнется. И вот как-то наше сознание шелохнулось. Так вот, я думаю, что там, где импульс вот этот прошел, возникла ясность, возникло потом дальше движение, а инертная масса осталась. Вот вам, пожалуйста, существа с очень высоким сознанием, существа, которые имеют обусловленное сознание, ну и так далее, и инерция, материя. Я не знаю, это сложно сказать, откуда импульс пришел.
Они же тоже эволюционируют.
Кто?
Животные, те же самые.
Животные, да, благодаря тому, что происходит резонанс с теми, кто выше. Если резонанса нет, то эволюционировать сложно. Животные могут эволюционировать, потому что рядом человек. Мы можем эволюционировать, потому что на тонком плане мы взаимодействуем с более высокими по уровню существами. А поскольку инертная масса сознания, у нее нет ясности, поэтому она ни с чем не резонирует, поэтому она как есть, так и остается. Если ей придать импульс, она тоже станет самоосознающей. То есть, если взять что-либо, какую-нибудь там, инертную энергию и придать ей импульс, она станет самоосознающей. То есть, у нее появится ясность, и она уже может эволюционировать. Импульс, вот первоначальный импульс сложно понять, откуда он взялся.
А вот что-то, вот как Чинмой описывал, это вот, не только он, вот это вот абсолют, единый, вечный.
Бесконечный. Он вечный, но в этом вечном абсолюте что-то движется, а что-то неподвижно.
Ага. И мы откуда пришли же, получается?
А мы...
Мы же оттуда пришли.
Мы все по сути одно... Но вот это одно может в разных состояниях находиться. То есть, каким-то образом, если допустить, что абсолют изначально был неподвижен, тогда должен быть импульс. А если допустить, что он всегда был в движении, тогда, собственно, импульса и не надо. То есть, какие-то области этого единого были в движении, были в... скажем, в состоянии ясного осознания происходящего. Вот. И они организовывали все остальное.
Вот для того, что причиной, просто интересные вещи прочитала, так не совсем понятно, может быть, что, например, что во всей Вселенной, как бы все остальные существа довольны на разных уровнях пребывающие. Они довольны вот этим своим статичным существованием, поэтому вот, пребывая в своем уровне. И только на планете Земля через человеческую жизнь можно прийти к высшему подъединению со Всевышним. Что даже космические боги какие-то вот, ну, сейчас они выше нас по состоянию своему, выше человеческого, но чтобы соединиться с Всевышним, с абсолютом, вот как бы самым высшим сознанием, они должны пройти тоже через человеческую жизнь.
Ну, это спорное такое утверждение.
Да?
Да, я знаю, оно очень распространено в индуизме, это как уловка такая.
Да?
Да, то есть, чтобы ребенку... чтобы ребенок делал что-то полезное, его нужно как-то как обхитрить. То есть через игру, через различные там такие вот приемы увлечь его сознание. Вот. И когда он увлекается и рассматривает все как игру, тогда он это делает более спокойно, без борьбы. И вот человеческое сознание, оно склонно к инерции, вот, то, естественно, нужно заинтересовывать чем-то. И заинтересовывать также можно, говоря, что вот у тебя такое драгоценное человеческое рождение, и как бы оно обожаемо всеми, даже богами, поэтому ты не должен его упускать. Понимаете, это такой вот прием. Очень искусный прием. Чтобы люди, ну, как-то их стимулировать.
Буддисты же вот говорят, что человек может переродиться в животное.
Может переродиться, да. Если человек притупляет свое сознание, понижает степень ясности и там, в, входит, вводит себя в невежество, то он может переродиться животным. Но перерождая животное, он все равно будет опять же контактировать с человеком, а значит резонировать с его более превосходящим сознанием. И благодаря такому резонансу у него, будучи в животном теле, все равно будут возникать вот подсознательные изменения, устремленные к раскрытию ясности и более глубокого восприятия. То есть, даже понижаясь, все равно он будет стремиться обратно вернуться. Да. На самом деле, даже если ты не пробовал, все равно, находясь во взаимодействии, будет обязательно возникать импульс на внутреннее расширение, на единство и на переход в более высокое состояние.
А если животные не контактируют с человеком?
Животные не контактируют. Да. Но они контактируют друг с другом. Обязательно среди животных будет, которое более понимающее, более осознающее и менее. И те, кто менее, все равно будет резонировать с тем, кто более. У нас у всех есть импульс на сильнейший импульс на единство. Видите, здесь какая вот вещь получается, что мы и так все являемся одним. У кого, у той части сознания, которого нет самоосознания, да, то есть вот восприятия, те и так в единстве. А те, у кого зарождается ясность, у них возникает соблазн либо идти в единство, либо устремляться к разделенности, к яркости впечатления. И вот сущностная часть, она неподвижна и одинакова у всех. Но вот эта периферийная, она заставляет игре происходить. Либо она раскрывается и сливается сущностно, и реализуется полное единство в игре, и потом вхождение в изначальное состояние. Либо она не развивается, слабеет, и все равно ты приходишь к тому же, в котором и был. В общем-то, ничего особо не изменяется. Даже если допустить, что живое существо перешло полностью в инерцию и стало камнем, ну, она как камень, он един со Вселенной на изначальном уровне. Он никогда и не разделялся с ней. Все остальное просто видимость. Игра происходит только вот в этом слое, подсознательном слое. Сущностный слой, он везде одинаков. Подсознательный слой – это слой, он как виртуальная реальность. Это, вот смотрите, как человек спит, ему снятся сны. Но ведь он спит, он ведь на кровати лежит, с ним ничего не происходит. Он ни с кем не борется, он не отстаивает свои какие-то интересы. И так далее. Хотя он может в сновидении проживать очень много событий. Но он лежит на кровати, ничего не происходит. И вот когда возникает самоосознание, вот вся эта игра разворачивается только в слое самоосознания. Больше нигде. Все остальное спит на кровати. То есть все остальное покоится в едином, как и покоилось, и всегда будет покоиться. Понимаете, какая игра удивительно разворачивается? Ну, потому что сознание сдвинулось как-то, вот не знаю, и появилась возможность воспринимать мир.
Я пыталась объяснить дочери, она
рассказал, а как же так случилось, что мы оказались здесь, в человеческом теле? Я не смогла ответить.
Загадка. Это сложно вообще понять, и я думаю, что это непознаваемо по той причине, чтобы понять, какая сила двинула все остальное, нужно отделиться от единого, а ты не можешь отделиться от единого. Посмотреть со стороны никак не удастся. Может быть, силы внутри него самого такие существуют. То есть мы можем только допускать, это слишком запредельный для нас уровень. Возможно, в этом пространстве, едином пространстве сознания, бесконечном, всегда происходило какое-то движение. И как только это движение остановится, это говорит о полном несуществовании вообще ничего. Вообще. То есть это тотальное как бы ничто, в котором ничего невозможно. А если есть движение, значит есть более осознающие части, менее осознающие части, инертные части. И те, кто более осознающие, они разворачивают игру. Вот смотрите, простой пример. Компьютерный программист написал удивительную игру, да, компьютерную, построение цивилизации. Первый вариант. Эту игру не узнает никто. Вообще. Ничего не происходит. То есть игра сама по себе никогда не будет существовать, и ни один персонаж в этой игре не появится. Вот она записана на жесткий диск где-нибудь на сервере игровом, но ссылок нету на этот сервер, никто ничего не знает. Но она теоретически существует. Но это вот есть состояние тотального ничто. А теперь представьте, что раз программист написал, значит, обязательно он с кем-то поделится. По крайней мере, похвастается. Кому-то расскажет, покажет. Этот покажет следующим. И игроки начинают в этой игре появляться. То есть вот эти персонажи, игровые персонажи. Вот. И поскольку все пошло от программиста, наверняка он с кем-то поделится, с какими-то тайнами, да, то есть потайным их этими способами, как играть, имея все, ну, то есть имея многие полномочия. То есть в игре сразу будет категория игроков, которые будут обладать неограниченными полномочиями, а и будут рядовые, которые включаются в игру уже постепенно, проходя с первого уровня и так далее. И вот, пожалуйста, вам, те, кто имеет большие полномочий, они будут заинтересованы в том, чтобы игру расширять, создавать больше пространств для игры, для возможности там, проявления, а будут игроки, которые имеют ограничения, и они будут включаться в эти пространства и строить и в них свою цивилизацию со своими законами там, и особенностями.
То есть получается, что абсолютно так проявил себя как игра. А мы, какие-то души, должны были как-то играть, не заигрываясь, что ли, чтобы не углубиться в эту игру.
Ну, можно так, да.
То есть мы заигрались.
Мы заигрались, да.
Ну, вот это такая сложная грань, где она, где игра, где заигрались, а где нет.
Вот те, которые уловили с самого начала принцип, да, которым рассказал программист, сказал, что вот игра, она непростая, но если ты держишься вот этого, ты никогда не ошибешься. Будешь всегда на высоких уровнях с неограниченными возможностями. Сможешь эту игру расширять, там, творить все, что хочешь. Но если ты потеряешь вот это самое главное, с скатишься на более низкие уровни, и с низкими уровнями ты потеряешь свои возможности. И вот тот, кто это уловил с самого начала и держался, тот остается вот в этих комфортных слоях. А тот, кто не уловил или как слово такое, не то что забыл, а привлекся вот яркостью, потому что он знал, что на верхних этажах все гармонично, спокойно, ну то есть на верхних уровнях гармонично, спокойно, так все прекрасно, благостно. А на нижних там драйв есть.
Сложный уровень.
Там есть вот этот азарт, там есть борьба, там есть противостояние. И он думает, ну как-то здесь так все хорошо, светло, спокойно. Там, дай-ка я попробую. Я вот буду помнить, но все равно я хочу вот ощутить это. Это есть такой мультфильм, я не помню, по мотивам какого-то известного рассказа, про волшебный порошок. Если его понюхать, то ты сможешь, да, про мутаборы. Как? Да, халиф аист. Вот то же самое. То есть ты можешь получить яркость, но ты не должен забывать про единство. Тогда ты сможешь вот тонко так балансировать и то, и другое. Но если ты увлечешься своей игрой, своей яркостью, ты забудешь вот это волшебное слово, да, этот волшебный принцип, принцип единства. Все, и тебя понесет просто, сломя голову, понесешься за яркостью. Уже никто тебя не остановит. И вот эта вот грань.
Но если ты будешь помнить о единстве, ты не будешь... 100%
ощущается. Вот именно, да.
Вот, да, вот эти.
То есть есть какой-то допустимый, да, вот этот порог. Ты вот единство ослабляешь в силу яркости, да. Но есть вот какая-то грань, которую ты переходишь, и все, и уже идет необратимый процесс. А?
Точка невозврата.
Да, где-то такая точка невозврата. Она выше мира людей. То есть мы здесь уже улетели.
Мы ее не можем почувствовать.
Она не здесь. Она будем подниматься, мы ее будем проходить, эту точку невозврата.
Получается, этот процесс идет постоянно, какие-то души возвращаются, какие-то падают.
Да. Вот те, которые улетели туда в яркость, переживания, они начинают понимать, что-то здесь вообще как-то не то, надо выбираться. Вот. И у них возникает сильнейшее желание раскрыть единство заново. И они стремятся. То есть это все духовные искатели. Они чувствуют в душе, что это неправильно, надо как-то по-другому. По-другому должно быть. Вот. И у них появляется устремленность к раскрытию единства. Поэтому многие говорят о приятии, о сердце, о любви, ну и вот пытаются применять эти принципы в своей жизни.
Сейчас, на самом деле, мы просто все очень хотим домой.
Очень, невероятно сильно, потому что мы ведь понимаем, что там. Мы это все внутри проживаем, мы это чувствуем. Мы как попали в какой-то сон и затерялись в нем. Мы знаем, что мы спим, ну как-то уже догадываемся, что мы спим, что надо просыпаться, но как проснуться непонятно, и этот сон он продолжается.
Инкарнация.
Да, да, да. Вот эта инкарнация — это как один сон, сменяющийся другим сном, но сон продолжается. Сон исчезнет только в состоянии единства.
Не, ну не все это чувствуют. Некоторые просто хотят правильно жить, там, найти что-то, на основании чего можно.
Да,
вот это и есть, это первая ступенька на пути к единству. Понимаете, когда человек хочет гармонии, он что хочет? Он хочет вот этот отклик. Он хочет благоприятный отклик в своей жизни, а не так, что ты там не знаешь, кто на тебя сегодня будет нападать. С правой стороны или с левой стороны.
Да,
вот как раньше жили там в средние века. Нужно забор было строить вокруг любого княжества. Потому что среда не, ну, как бы вот неуправляемая.
Но глобализации не было, и поэтому...
Вот, разделенность. Власть разделенности. А желание гармонии – это уже подсознательная устремленность к единству, к пониманию друг друга. А следовательно, предсказуемости.
Так, уже 21:40. Надо немножко
завершать.
Философские вопросы завершать.
Да.
Если есть еще какие-то вопросы?
Ну, вопросы просто двоечника. Угу. Выходите, поэтому упустил момент, вот это вот домой, это куда, вот если можно так в двух словах.
В двух словах?
Да.
К единству.
А?
К единству.
К единству, но к единству того, что в мире, на, то есть в жизни на той же земле, да? Не отрицая рекарнации, или это отрицается вот эта материальная наша рекарнация в этот момент?
Ничего не отрицается. Вот в этом состоянии, почему оно и называется единство, что все... принимается все.
Ну, то есть принимается даже материальное вот это, то есть да. Уже тело твое, душа уже твоя не мучается в твоем теле, она наслаждается жизнью в этом теле, на этой земле. И...
Вот смотрите, у нас есть душа, есть еще более глубокие слои сознания. Вот они всегда радуются, потому что для них нету вообще проблемы, нету разделенности. И говорят, душа бессмертна. Страдает что? Страдает персонаж, который душа управляет. Потому что у него есть какие-то ожидания. Чтобы не страдать, нужно убрать ожидания и жить состоянием души. Представьте, что душа это такой всем интересующийся маленький ребенок. Ему все в радость. Он хочет все попробовать, все перепробовать. И... Поскольку у него нет ожиданий, ему все равно, что будет происходить. Он хочет и этих энергий попробовать, и этих энергий. А пробовать он может через нас. То есть через физическое тело, через ум, интеллект. Ум, интеллект пробует что-то и выносит свои оценки, на основе которых создается приятие и наоборот, отвержение. Но маленькому ребенку нашей душе все интересно. Поэтому даже когда ум кричит, это неправильно, душа говорит, а мне все равно, я хочу попробовать. Понимаете? То есть вот у нас есть такое противоречие. И чтобы это противоречие исчезло, нам нужно, с одной стороны, бесконечное приятие, открытость поверхностного сознания, то есть ума. И с другой стороны, зрелость и мудрость ребенка. То есть, что пробовать можно все, но твоя игра должна быть красивой. Красивая игра – это игра, которая радость и в тебе, и всем остальным. То есть, если душа играет, то она должна играть, чтобы не причинять беспокойство другим душам. Это беспокойство игровое, но тем не менее, оно не должно... так же происходить. Вот в этом и заключается созревание души. Через игру душа зреет. А чтобы поверхностное сознание, как аватарчик, не беспокоился, ему не нужно слишком погружаться в происходящем, а больше делать акцент на всеприятие и безграничную любовь. И тогда и внешнее все выравнивается, и внутреннее гармонизируется. Да. Такая взаимозависимость.
А? Стремишься к этому, но сейчас пока еще не очень получается.
Потому что у нас стремится какая-то периферийка, а вся остальная часть остается в прежних идеях и ценностях. Вот нужно этой периферии вот пропитать все. За счет того, что на этом, пусть даже поверхностном уровне, мы начинаем гореть. Знаете, вот как есть айсберг, да, верхушка айсберга. Вот, она маленькая. А глубина, то есть все остальное, там, эта вся масса, она не видна под водой. И как айсберг может растаять? Он будет таять всегда с верхушки. Вот солнце греет, верхушка тает, он приподнимается, снова тает, снова приподнимается. Опять тает. И до тех пор, пока там маленькая льдинка не останется, и она потом исчезнет в воде. Вот мы с этого периферийного уровня можем топить своим пониманием, своей открытостью, любовью. И вот эта вся глубина наших подсознательных установок, она начинает исчезать. А когда она исчезает, идет воссоединение. То есть, кстати, пример с айсбергом, он очень, скажем, в этом моменте удачен. Потому что, когда айсберг находится в воде, не только этот солнце его топит, но и вода. Вода же все-таки плюсовая, имеет температуру. Вот. Поэтому она пусть слабо, но тем не менее все равно оказывает на него воздействие. То есть дальше еще больше за вот этими подсознательными установками идет сознание, которое направлено или ориентировано на единство. Поэтому и с этой стороны, и с этой стороны идет воздействие.
Получается, каждый человек в любом случае, он под солнцем или в воде, все равно придет к одному.
Обязательно. Обязательно.
Что произойдет, получается?
Момент? Да. Какой?
Когда, вот когда все растает.
Когда все растает, у такого существа будет выбор. Либо продолжать играть вот в этих комфортных таких прекрасных, на прекрасных таких уровнях, либо выходить из игры навсегда. То есть ты выходишь, растворяешься в единстве. И твоя индивидуальность исчезает навсегда. Все, капля объединяется с океаном.
То есть это выбор будет?
Это выбор, да.
Откуда вы знаете?
Ну, потому что других нет выборов.
А если до ясности доходит, там, наверное, выбор-то очевиден.
Это можно, да. Можно сравнить с живым существом. Человек практически на 90% из воды. Но мы же материальные, мы твердые. Вот примерно так, да? Получается.
Ну, примерно так, да.
Ну, допустим, если продолжать жить на Земле прекрасно, сотворять такие же прекрасные миры, гармоничные, если создать здесь гармоничные, то мне, например, хотелось бы не расставаться с этой гармонией. Может быть, создать на другой планете тоже такое гармоничное, что-то еще. Но не уходить из игры совсем. То есть, вот не очевидно.
Ну, просто это уровень, да. Вы почувствуете уже, что когда вы наиграетесь, вам уже не захочется продолжать игру. Вот смотрите, компьютерный игрок, да, вот он играет в игру, играет. Он уже прошел все уровни, вдоль и поперек. Не один раз, там десятки, сотни раз он уже прошелся от самого начала до конца. Что он с ней сделает? Он берет и стирает навсегда. Все, я уже из этой игры я точно уже ничего не получу. Она мне уже не интересна. И вот когда существо наигралось настолько, что она там и творцом была, и там и обычным таким участником в обусловленности было, все уже это пройдено многократно, что она думает? Ну, все, наверное, игра исчерпала себя, поэтому растворяюсь в едином. Все уже.
Возможно, какие-то там другие проявления еще есть, мы же не знаем. Да?
Все уже переиграно.
Ну, это как у Чехова в «Чайке», все становится в единое.
Да, все, мы-то и были большей частью этим. Просто вы, знаете, как по окончанию рабочего дня мы все ходим куда? Поскорее забыться во сне, где ничего нету, точно так же. Это вот один в один, что вот только в обычном жизни мы стремимся забыться во сне, чтобы отдохнуть, но как альтернатива беспокойство. Только здесь уже мы не убегаем в сон, а мы как бы входим в это состояние. Оно хорошо нам знакомо, просто мы принимаем решение, ну, остаться.
Есть теоретическая возможность, что я, например, растворился, это же тоже новый вид, и потом захотел и собрался. Просто принцип...
Запросто, может быть такое, вот. Только вы уже чистый лист, вы ничего не будете помнить.
Ну, это да. А я просто к тому, что если наигравшись в одну игру, как говорится, все, уже наигрался, уже все, то, может быть, захочется раствориться, или же все-таки как вариант, потому что я не была...
Варианта...
Можно создать новую игру?
Да, можно играть до бесконечности, никто не ограничен.
То есть мы опять можем с чистого листа опять человека выпасть?
Нет, с чистого листа вы в человека уже не упадете.
Нет, просто если достигнуть того, что родился, все уже... Не того, чтобы уйти в это, как вы...
Можно не уходить, то есть можно остаться.
Продолжать.
Можно допускать разделенность небольшую, очень маленькую, вообще такую, незначительную. И эта разделенность позволит продолжать внешне как-то выражать себя и оставаться в игре.
Состояние раствориться, это тоже интересное состояние.
Ну, на самом деле, мы все туда стремимся. Ведь сон, вот вам, пожалуйста, состояние полного растворения. Сон без сновидения, когда ничто не существует. Вот оно, тотальное ничто. Только мы туда не погружаемся, поскольку есть неудовлетворенность, которая нас вытаскивает. Вот уберите неудовлетворенность, и вы там останетесь. Но неудовлетворенность – это просто какая-то очень яркая вот эта часть, да, того, что нас держит. Неудовлетворенность имеет и более меньшие степени. Это как бы разделенность, допущение существования другого и так далее. Пока вот оно существует, пока мы держимся за это, мы возвращаемся из этого ничто. А как только оно исчезает, то нету, скажем, того якоря, который бы сдерживал в тотальном.
А если просто нравится жить?
Вот оно и поэтому и существует. Что жизнь существует, потому что есть желание существовать. Так ведь? А существовать – это значит иметь индивидуальность. Иметь индивидуальность – значит видеть что-то, что отлично от тебя. Вот пока есть желание видеть отличное от себя, существование будет происходить. Единство помогает нам выйти из крайности ограничений и раскрыть красоту игры. А потом единство дальше идет на завершение игры. То есть вот единство — это вот такой ползунок, где поставишь, то и будет происходить.
Это получается, даже если я сравниваю себя с человеком, я лучше. И тот он хуже, это я уже все равно развиваюсь, получается.
Нет. Ну, в какой-то можно степени да сказать, но потом это становится препятствием.
Ну это да, я понял. Что это в любом случае это развитие, если нет остановки, если.
Да. Мы тогда будем завершать нашу встречу. Немножко помедитируем на раскрытие единства, глубины. В нашем сознании.